Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, и поздравляем с наступившим праздником введения во храм Пречистой Девы Марии. В нашей праздничной программе мы будем сегодня беседовать с вами со старшим священником и духовником Алексеевского женского монастыря, протоиереем Артемием Владимировым. Батюшка, с праздником, благословите.
Приветствую я вас, дорогие почитатели трехлетней Богоотроковицы, которая сегодня восходит в Духе Святом по ступеням Иерусалимского храма и нас призывая совершать это восхождение в храм, нерукотворенный храм своей собственной души.
Ваши вопросы мы будем принимать по телефону 959-59-39, код Москвы 495. СМС-сообщение вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения пишите слово «Вера». У микрофона ведущая Елена Путинцева, за режиссерским пультом раба Божья Галина. Мы празднуем введение во храм Богородицы. Батюшка, хотелось бы вас спросить о духовном значении этого праздника. Почему это событие стало одним из двунадесятых праздников?
В тропаре видение свидетельствуется о том, что благодать Господня ведет и входит во святая святых вместе с Пречистой Девой, указуя на скорое исполнение первого Евангелия, дарованного еще Адаму и Еве в раю, о том, что некогда семя таинственной жены, явившись, сотрет главу змея. Эта таинственная жена и есть нетленное, непорочное, трехлетнее чадо святых Иоакима и Анны. Вся ее жизнь протекала под покровом глубокой тайны. И лукавый дух, который по своей пронырливости, многозаботливости, осведомленности, безусловно, чувствовал, приходит исполнение времен. Ведь так или иначе во всех народах, этносах, царству ждали и чаяли воплощение, явление Бога на земле. Однако, как открывают нам церковные писатели, христианские любомудры, в том числе и мужи апостольские апологеты наподобие святого Иустина философа, а благодатственная личность Марии была в такой мере осенена Духом в награду за ее смирение, чистоту и боголюбие, что демонам не дано было и близко приступить к честнейшей Херувим. Она, дочь праведных родителей, с самых нежных лет была устремлена умом и сердцем к Небесному Отцу. В этом смысле путь Марии к нравственному совершенству был прямой и простой, хотя осуществлялся он не только ее собственными усилиями, но и великим Божьим содействием. Собственно, это и символизирует наш праздник, потому что по преданию ступеньки Иерусалимского храма, по которому поднималась Дева, были очень велики, и трехлетний ребенок просто физически не мог подняться без помощи взрослых. Однако Мария совершенно самостоятельно в веселье и в радости духа подымалась, из чего стало ясно, что ангелы незримо ей сопутствуют. А подымалась она, чтобы затем вступить в святилище, где святой Захария простирал к ней руки. И, конечно, уж никто из присутствующих не мог и помыслить о том, что свершится далее. А далее, по преданию, Захария вводит Марию во внутренние завесы, вводит в Давир, то есть во святая святых, куда раз в год лишь мог войти первосвященник, дабы помолиться об отпущении грехов народа. И это-то несказанное, непостижимое действо стало предметом удивления и изумления со стороны церковных писателей и гимнографов, которые вложили в уста Бога-отроковицы вдохновенные словословия Господа Бога, свою дщерь, ведшего во святая святых. Там, созерцая красоту Господню, а не от имени Богородицы, царь Давид говорил: «Едино просих от Господа, то взыщу, еже жить ими в дому Господне и зреть ими красоту святыни Его». Находясь в этом таинственном полусумраке, где сиял золотыми лучами ковчег Завета, а внутри ковчега, вы помните, были предметы, символизировавшие, указывавшие на будущую Матерь Господа. Это и скрижали с начертанными на них 10 заповедями. А так в сердце Богородицы сам законодавец золотыми литерами, буквами начертал закон свой. Это и стамна, чаша, наполненная манной. Чашу, опять-таки, была смиренная дева, а манную Израиля и хлебом небесным, которым был насыщен весь мир, стал Бог во плоти, Господь наш Иисус Христос. Там, во святая святых, Матерь Божья пребывала всегда в молитве, тайной, внимательной, сердечной, не нарушаемой никакими пришлыми помыслами, образами, благодаря той вышеестественной чистоте, которую от молодых ногтей она имела, всегда ища Господа своего, как полуденной стране, в той же Палестине, роза саронская, то есть лилия, всегда устремлена к источнику света и тепла солнца. Говорят, что Матерь Божия большее время суток, находившаяся в уединении, свыкшаяся с безлюдием, едино с единым Богом беседовала. Он стал для нее светом, пищей, воздухом, отрадой, утешением, жизнью, полнотой, все собой наполняющей. Она, приемля откровение, озарение, просвещение от божественных энергий, научилась сама в себе размышлять о тайне миротворения, о смысле жизни человеческой, как угождении Богу, о чаянии Искупителя, подкрепляя, питая себя чтением пророков. Матерь Божья достигла развлечения духов. Она опытно, постигши человеческую немощь в свете Божьей благодати, стала чувствовать присутствие иного светлого духовного мира. И все святые отцы дружно свидетельствуют, что около 3 часов пополудни по нашему времени, 9 часу, Архангел Божий Гавриил, видимо или невидимо, сказать мы не можем, однако ангельская рука приносила ей небесный хлеб, о котором она поддерживала свои телесные и духовные силы. Во всяком случае, Матерь Божия стала совершеннейшей схимницей, как бы мы сегодня сказали. Она привыкла умом и сердцем пребывать в горнем мире, как будто находясь за гранью земного бытия, но при этом не сидела сложа руки. Замечательное сочетание в Деве Марии деятельного и созерцательного подвига. Ведь именно ей, ее нетленным перстам, было доверено ткать катапитасму, тяжелую ткань, состоявшую из драгоценных золотых, серебряных, червленых, пурпурных, лазоревых нитей, и этим она занималась все свои отроческие годы, достигши в этом немалого искусства и таким образом осветившей самый труд золотошвей, тех, кто и ныне трудится, вы помните и знаете, посещая музеи древнерусского искусства, что у нас и княжны, и княгини, и царицы занимались тканым искусством, готовили плащаницы, тканы и киоты, покровы. Все это некоторым образом заложено в празднике введения во храм Богородицы. Ну и, конечно, таинственное значение праздника заключается в том, что и наш ум не должен скитаться сема и овама, то есть блуждать по предметам земным, но ему надлежит зайти в нерукотворенный храм собственного сердца, то ли восходя, то ли снисходя от смирения и покаяния к чистоте и целомудрию, от чистоты и целомудрия к равновесию, миру, спокойствию, самонаблюдению, а дальше на следующую ступень – человеколюбию, милосердию, состраданию, любви, а дальше к благодарению, радости о Господе. Я, размышляя над вашим вопросом, таинственным значением праздника введения, нашел для себя такое словесное разрешение этой непостижимой тайны. Но есть у праздника духовное значение, достойное лишь светлого ума, Ему ведь тоже уготовано введение в храм сердца. То понять сполна дано любителям внимательной молитвы. Сияя в сердце малую свечой, ум, словно кисть, с божественной палитры, взяв киноварь и сурик с бирюзой, на стены храму полагает краски смирения, чистоты, любви. И как Марии ангел принес радость, а дух Господень деву осенил, так ученик Христов в молитве просвещенный невидимую силой божества плакучей ивою к стопам Христа склоненный обогащается познанием Творца.
Наши слушатели могут прочитать полностью стихотворение отца Артемия о введении во храм Божией Матери на сайте отца Артемия или на сайте Алексеевского монастыря.
И а творческий сайт, о котором мы говорим, если латиницей, www.artvladimirov.ru.
Раздел «Путевые заметки». Там можно обрести это стихотворение полностью. Мы говорим сегодня о празднике введения во храм Божией Матери. И, конечно, вспоминаем события, когда престарелые родители Иоаким и Анна свое долгожданное дитя, будущую Матерь Божью, ввели во храм Иерусалимский по данному им обету. Они посвящают Богу свое дитя, и это, безусловно, подвиг самопожертвования и преданности воле Божией. Батюшка, а как современным родителям научиться посвящать своих детей Богу, вверять их промыслу Божию? Ведь не секрет, что многие родители не задумываются об этом или для себя...
Знаете, кажется, что задумываются, потому что иногда, возможно, вы сами это видели, подметишь, стоит мама в храме, держит на руках младенца спящего в ожидании причастия. И смотрит безотрывно на младенческое личико. Загляните через ее плечо. Только не потревожьте родительницу. И вы увидите нетленную красоту образа Божьего. Увидите свет божественной благодати, который сияет на этом невинном личике. Мама, общаясь с малышом, непрестанно улыбается. Она не может насытиться созерцанием земных черт младенца. Она смотрит на эти миниатюрные пальчики, она вглядывается в эти глазки, в которых горят искорки Божьей чистоты и радости, и как будто спрашивает себя, неужели это я? Неужели это я сотворила это чудо? Нет, мама лишь зачинала, носила, рожала, зато и честь, и хвала. А теперь, как садовник, приняв эту драгоценную розу, она должна создавать тепличные условия, чтобы лепесточки раскрылись, дитя нравственно окрепло, окрепло и телесно. Таким образом, мама, чем любовнее, внимательнее, обходительнее со своим ребенком, чем более она старается проникнуть в его сущность своим взором теплым и ласковым, тем более, я убежден, она осознает, что это Божий дар. Дети – это благословение, данное свыше. Ну, тем паче святые Аким и Анна, всю жизнь лелеявшие мечту о дитяти, и было уже потерявшие надежду, а Иоаким – это как будто второй Авраам, получивший, впрочем, обетование и не изнемогший в вере. Конечно, они знали, сердцем чуяли, что сам Небесный Отец преподнес им эту лилию, которая и должна быть возвращена в Вертоград, в духовный сад, посвящена храму от пеленок, от молодых ногтей. И в этом смысле нет трагичности в прощании юный, трехлетний, от раковицы с родителями, твоя от твоих, тебе приносящая. Прими, о небесный Отец, этот дар, который ты сам преподнес нам, немощным родителям, желая утешить и спасти наши души. Мы осознаем и чувствуем, что есть особый промысел об этом младенце. В течение 3 лет мы, находясь неотступно рядом с ним, питая его от персей, так рассуждала святая Анна, убедились, что над этим младенцем рука Господня. Она, Мария, окружена незримым присутствием ангелов. Святая Анна, благочестивая женщина, убедилась на многих тайных примерах, которые, конечно, и не могут быть запечатлены на скрижалях истории, что каждый Божий день, каждый час, каждую минуту Мария находилась в состоянии богообщения. И чем внимательнее были родители, тем явственнее им открывалось это страшное присутствие, соприсутствие Божие их ребенку. Вот мы сегодня-то и говорим о том, как Богородица легко, без принуждения взошла по этим ступенькам. Кстати, сколько сейчас скептиков, переучившихся, простите, в светских или духовных заведениях. Я и батюшек встречал, которые пожимают плечами. Ну, служба введения – это очень поздняя служба, в византийское время. Она появилась в апостольские годы, и не было такой службы. Да и сомнительно само событие, как это 3-летний ребенок сам забирается по ступеням, да и что должны были сделать иудеи, увидеть они, что Захария святой водит Марию во святая святых, это непредставимо. Ну, я думаю, более представимо, дорогие скептики и агностики от православия, чем информация о том, что Иона был проглочен морским чудищем. Не правда ли? Более представимо, чем свидетельство о внезапно выросшем растении. Между прочим, в русском языке у нас тыква, а в греческом, если не ошибаюсь, пальма Кристи, пальма Христа. Вот растение, под которым Иона, вы помните, был защищен от палящих лучей солнца. Поэтому давайте будем принимать и Священное Писание, и в целости Священное Предание Церкви, запечатленное, между прочим, в литургических текстах. Поэтому не дай нам, Господь, лишать себе радости этого предрождественского праздника, когда на утренне мы слышали ирмосы Рождества Христова, и сердце встрепенулось, как птица, услышав первые начальные слова этого ирмоса утренне: «Христос рождается, славите, люди, возноситесь».
Да, и нужно отметить, что этот праздник еще праздновался в древних поместных церквах, а уже был установлен в 8 веке для общецерковного почитания, поэтому как-то странно, если кто-то отрицает и события, и сам праздник.
Литургическая жизнь, и ежику, простите, понятно, если ежик православный, оформлялась постепенно, и от многообразия вдохновенной литургической ткани, которая ткалась непосредственно через уста осененных духом предстоятелей, потихонечку единообразие, правда, и вот эти 4 поста постились все по-разному, где-то крещение, Рождество было совмещено в один праздник, в римской церкви, мученицы церкви первой по чести, были свои установления, в Антиохии Сирийской свои установления, в восточной части империи свои, но мало-помалу, и это отражает типикон, устав церкви, мало-помалу все пришло к единообразию, и поэтому мы не должны быть разрушителями, чтобы опять каким-то, знаете, анализом расщеплять вот эти церковные законоположения и разрушать то, что промыслом Божьим, зиждительной творческой силой Духа Святого наконец-то оформилось в прекрасную целостную картину. В этом смысле мы никогда не согласимся с направлением мысли многоуважаемого Протоиерея Александра Шмемана, который рассматривал типикон как книгу каких-то последних, позднейших наслоений, едва ли не называл ее христианским талмудом, что является величайшей ошибкой и свидетельством нечувствия весьма образованного богослова, потому что если ты понимаешь и веришь со всей церковью, что кормчим ее является Дух Святой, то совершенно очевидно, что в первом тысячелетии литургического творчества Дух Святый образовывал формы, находил себе воплощение в службах, гимнах, и тем же Духом Святым упорядочивались все времена и сроки, литургический богослужебный год. Поэтому мы в этом смысле традиционалисты и духовные дети преподобного Серафима Саровского. А вы помните, что у нашего солнышка из Саровской пустыни было прекрасное изречение: «Все, что церковь облобызала, то есть приняла в полноте канонических определений, литургического творчества, должно быть христианину вместе с богооткровенными догматами любезно». Выразителем того же духа был и преподобный Никодим Агиарит, святогорец. Это афонская пчела, творчество которого, к сожалению, гораздо менее известно русскому читателю, а он-то и оставил многочисленные толкования, литургические изъяснения относительно церковных праздников. Не говорю о нем как боговдухновенном полемисте, который и латинство, и протестантизм, зная не понаслышке, справедливо обличал, призывая западный мир вернуться в благодатное лоно вселенского православия.
Нам поступил вопрос, чем, что влечет и к чему ведет нарушение обетов, данных Богу?
Вот наш Владимир Владимирович Путин, если вы заметили и следите за стратегией и тактикой нашего государства в этой пестрой геополитической картине современности, не любит предателей. И предательство полагает самым страшным преступлением. Ну, кто сегодня внимал речи президента пред Федеральным собранием, тот слышал, наверное, горестные, исполненные, точнее, горечи слова нашего главнокомандующего о турецкой политической элите, потерявшей и разум, и рассудок, ударившей России в спину, как это иногда делали янычары, кривым турецким, кривой турецкой саблей. И если человек, облеченный властью, совершенно справедливо смотрит на предательство как на самый страшный грех, ошибку, следствием которой бывает разобщенность, потеря дружбы, несчастье того, кто предает, то тем паче Господь Бог, источник нашей веры, Господь Бог, который не может отречься от своих слов, Господь, который вступает с нами в завет и утвердил его на собственной крови, ожидает и от нас верности взаимной. Человек, разрушивший верность и не покаявшийся, человек, преступивший свое обещание, согрешивший вероломством, он просто делает себе харакири, он разрушает самого себя. Таковы, скажем, римские первосвященники, начиная еще с Карла Великого, с его Западной империи, которые в силу различных причин утвердили такие искажения символа веры, печально известный филиокве, исказив представление о Святой Троице, о личностных свойствах Отца, Сына и Духа Святого, поправшие постановление первого и второго вселенского канонов и отторгшие вместе с собою от ясного и прекрасного света божественной благодати миллионы людей, тех, которые передоверились понтифексам вечного города, несправедливо признав в них наместников Петра, которому Запад, как вы знаете, усвояет доминирующее значение сравнительно с прочими апостолами. Это одно из самых пагубных заблуждений латинства. И что же сказать о Лютере? 16 век. Лютер – отец протестантизма. Ведь не римскому папе он обещал девство и безбрачие, приняв на себя монашеские обеты. Однако мало того, что сам отвергся своей клятвы, принесенную живому Богу, но еще и растлил монахиню Екатерину, Катя ее звали. И от этого двойного прелюбодеяния родился протестантизм, распавшийся на множество щупалец отдельных ответвлений, деноминаций, которые сейчас, кстати, потихонечку в России, особенно те, которые грозят духовно, социально людям, адептам, завлеченным в эти сети, могут быть квалифицированы как сродные тоталитарным сектам, уже запрещают, слава тебе, Господи. Я вот читаю в новостных сообщениях, что иеговисты вот мало-помалу здесь у нас через судебные процессы квалифицированы как деструктивные направления. И наше отечественное законодательство потихонечку вытесняет из духовного поля самые страшные по своим последствиям учения. Но вернемся к вашему вопросу. Клятва преступления – это отторжение себя от живого Бога. Вот, между прочим, здесь уместно что-то сказать об антихристовой печати, деле будущего, суть которой будет заключаться в сознательном отречении от Бога Живаго, сознательной присяге дьяволу, падшему духу, который будет стремиться занять сердечный престол человеческой души, отступницы, христоненавистницы, обручившей себя сатане. И как горько мне было узнать, что страшные теракты в Париже, в частности, происшедшие, не менее страшные в Нигерии, где-то в Ливии, особенно в Африке, в университете, что-то под сотню педагогов, студентов. Но Запад молчит. Они же, страдая от собственной исключительности, считают за людей только себя, европейцев. Но как было страшно узнать, что трагедия в Париже, начавшаяся с издательства Шарли, богохульное совершенно сатанинское издательство, прикупленное Ротшильдами. А сами понимаете, откуда ветер дует. Там ни веры, ни надежды, ни любви, а какое-то тайное общество, сопряженное с отречением от Бога и от человека в пользу кого? Падшего духа, может быть. А потом вот еще и в Париже рок-концерт, набилась молодежь, темнота, какие-то, как в аду, блики красные, всполохи, и песни «Я целую тебя, сатана», «Я тебе отдаю свою душу». Представьте себе, и люди подпевают, косматые, гориллообразные певцы, которые тотчас бросились на утек, когда почувствовали порох и услышали выстрелы. А вот эти несчастные люди, ставшие жертвой двуногих тварей, сатанистов, они в это время присягали сатане. Вот это, наверное, самое ужасное, то, что всего более наводит нас на размышления. На Бога надейся, сам же не плашай, возненавидев церковь лукавнующую. С нечестивыми не сяду, ниже помяну имен их устнама моима, с развратным развратившися. И как многозначно, что дьявол напускает этих людоедов в черную дыру, где собрались люди, как осы, конечно, ничего не подозревавшие в тот трагический момент, и души бедных парижан, это же молодежь, сбитая с толку, накачанных какими-то спайсами, какими-то энергетическими напитками, выходит из тела в тот самый момент, когда они в таком нетрезвом угаре, в самозабвении призывают дьявола. От этого мы не будем меньше скорбеть по поводу трагедии, ведь сам Бог не радуется о погибели нечестивых. И мы не будем с вами обобщать, потому что не знаем, кто и как туда забрел. Но для нас это такой важный урок. Как вы помните, еще в советское время где-то в Белоруссии был праздник пива, учрежден в День Святой Животворящей Троицы. Опять-таки молодежь в День Святой Троицы, а религиозные корни Беларуси достаточно глубоки. Там есть православие, есть и католицизм распространен. И грянул гром, просто какое-то житийное свидетельство. Ливень хлынул, молодежь кинулась в переход подземный. И люди без всяких террористов, но, очевидно, не без происков лукавого, просто подавили друг друга. Это тоже были десятки жертв, как будто невинных, но, очевидно, потерявших благодать, вышедших из покрова Божия, именно потому, что в День Святой Троицы они променяли на возлияние и поклонение Бахусу.
Матушка, еще один вопрос поступил. Спрашивают, что означает горо несекомое, горо нерукосечное? Вот
гора. Гора. Несекомое. Это, очевидно, образ, художественный образ из пророчества Даниилова, где созерцает пророк огромную гору, от которой без помощи рук, то есть никто не взрывал эту гору, никто не отсекал ее вершину, отделяется камень многоугольный, драгоценный, сокрушивший идола. А этот идол составлен из различных пород металлов, от золота до железа и даже глины на стопах, символизирует собой смену одну за другой великих империй. Вавилонское, персидское, греко-римское царство. Соответственно, несекомая гора, та, которой не прикасалась человеческая рука, Пресвятая Дева Мария, бессемена родившая Христа. А Он, Спаситель, сразившись с лукавым и победив его крестной силой, восстает из мертвых и таким образом, сокрушая земные царства, ушедшие в небытие, освещает собой устроение земной жизни, и человечество вступает в новый эон Христовой благодати, когда самые царства, наконец, освещаются симфонией единства Богом данной власти Кесаря и церковной иерархии. Так вот Римское царство было освящено, эстафетная палочка была передана нашим великим князьям, прообразы будущих самодержцев князь Владимир Великий, святой Андрей Боголюбский, наши великие Рюриковичи, Иван Третий, это уже чин венчания на царство, затем по угасании ветви Рюриковичей с убийством царевича Дмитрия и кончины Иоанна Васильевича IV, династии Романовых. А вот сегодня вы видите, Россия становится преемницей того Богом данного исторического курса, той миссии, которую Бог возложил на нас, недостойных этого призвания. А что за миссия? А быть защитниками униженных и оскорбленных, быть совестью мира. И правильно сказал президент, мы должны победить, потому что правда за нами стоит. И быть носителями правды страшно тяжело, когда все вокруг врут и лгут, и изгаляются, и смешивают добро и зло, и цивилизация моря, Англосаксония. Сегодня, сами вы знаете, какими непростыми путями пытается отстоять уже разрушенную многополярную, простите, однополярную модель мира. Примечательно, что на главе английской королевы наша царская корона. Вот ведь как. Но придет время, я надеюсь, что не бутафорную корону почему-то господин Хазанов в этом, мне кажется, отсутствие деликатности его наградили за многолетние вечера юмора, пригласили в Кремль, и он принес бутафорную копию короны Российской империи. Как же наш Владимир Владимирович мудро и вместе с тем жестко надел на полысевшую голову господин Хазанов эту корону картонную. Коль принес, вот и получи. Потому что он, наш президент, куда более серьезно относится к историческому тысячелетнему опыту Великой России, традиции которой сегодня с величайшим трудом, напряжением сил, мужеством он возрождает именно в области духа, приоритета правды и силы. Сочетанные вместе, они являются удерживающим началом в отношении зла, сегодня уже не скрывающего свой страшный звериный лик в области в виде Даэш, ИГИЛ, и тех, кто спонсирует людоедов. А мы не будем их называть, радиослушатели сами знают, откуда ветер дует.
Наш слушатель спрашивает вас, батюшка, можно ли смотреть телеканал «Спас»?
Я думаю, что он без труда сам и ответит на этот вопрос, потому что то, что душа созидает, то, что ее назидает, то, что полезно для знания и благотворно для сердца, то и хорошо. В этом отношении канал «Спас», который потихонечку пробивает себе дорогу в область государственного вещания, вполне благонамеренная и душеполезная река информативная. Вот мне хочется, дорогие друзья, вас завтра пригласить на вечер в Центральный дом литераторов. Хочется, чтобы праздник, который мы, даст Бог, утром будем отмечать, служа божественную литургию, приобщаясь святых Христовых тайн, продолжил как можно больше. От нашей Алексеевской обители я вас приглашаю в Центральный дом литераторов. Там в 19:00 будет музыкально-поэтический вечер с моим участием, за мной слово. Это слово о внутренней жизни христианина, о сокровенной жизни человеческого сердца, которое оживает в общении с природой, когда тонкие струны человеческой души, возбуждаемые Духом Святым, издают гармонический звук благодарения Создателя, когда мы предстоим Господу Богу в Его храме, или когда в кругу единомысленных нам людей мы просто помолчим или поделимся тем, что составляет сокровище нашей души. Будем говорить о человеческой жизни, о самых прекрасных сторонах нашего бытия, вере, надежде и любви. А помогать мне будет парижанка, пианистка Ринара, она же Дарья Ахундова, композитор, исполнитель собственных произведений малого жанра. Она, я убежден, подарит нам и импровизации. Так что вечер этот обещает быть насыщенным и интересным. Благотворительные купоны вы сможете, дорогие друзья, хотя билетов остается не так много, приобрести до начала вечера в фойе Центрального дома литераторов. Начало нашего вечера сердечных струн, неслышное звучание. В 19:00 будет еще и весьма неожиданный сюрприз. В начале нашего вечера появится одна весьма известная в русской эмиграции, но известная и тем, кто интересуется современным вокальным искусством, исполнительница, которая получила, так сказать, благословение и напутствие от самой Елены Образцовой. Та вручила ей перстень в свои руки, обладатель сильного природного голоса. Она обещала подарить нам лирический русский романс. Ну, а имя ее я не буду открывать, потому что пусть в этом будет добрая интрига. Коль скоро мы, дорогие друзья, заговорили о нашей Алексеевской обители, которая, как вы видите, старается просвещать и дарить людям отдых и сердечное тепло, я рад вам сообщить, что вышел долгожданный московский Алексеевский женский монастырь, календарь, который раскрывает нам и воскрешает нам историю нашей древней обители, ведущей свое начало с 14 столетия. Но последним пристанищем стало Красное Село, загородное место близ Садового кольца. Вот на этом календаре я его сейчас листаю, а он может быть приобретен вами и в храме, и в книжной лавке монастыря. Находятся замечательные фото, типические изображения исчезнувших храмов, обители, ее расположение в начале третьего тысячелетия, в первой трети XIX века, простиравшейся от Верхней Красносельской улицы до прудов Нижней Красносельской улицы. Вы увидите интерьеры наших храмов, особенно замечательно красивый мраморный белоснежный иконостас храма Всех Святых, в котором, собственно, сейчас
и молятся сестры нашего монастыря, думается, что для любителей московской старины будет интересно познакомиться и с главными памятными датами от 19 до 21 столетия. Вот такая новинка. Все для вас, дорогие друзья. Что касается средств от реализации календаря, то мы употребим их на издательское дело, то есть восстановление нашей обители и издание других книг, пособий, связанных с историей монастыря.
Календарь можно приобрести в книжной лавке Алексеевского монастыря или за ящиком в храме всех святых. Батюшка, поступило еще одно сообщение от Дмитрия и Светланы, которые благодарят вас за ваши беседы в прямом эфире, рады вас слушать и хотели бы, чтобы вы чаще появлялись на Радонеже.
Благодарю вас. Я всегда радуюсь возможности пообщаться от уст к устам с нашими многочисленными слушателями. Единственное, что иногда мне препятствует, у нас теперь четверг, день общения в прямом эфире, это различные миссионерские педагогические командировки. Вот только что я вернулся из города Ярославля. Впервые, к стыду своему, провел 2 полных дня в этом замечательном городе, который поразил меня своей первозданной красотой. В одном только историческом центре города чуть ли не 12 храмов. Он не уступает ни Суздалю, ни Угличу, но храмы, главный кафедральный собор города, он, мне кажется, не уступает Кремлевским соборам, а может быть, превосходит их по своему величию, хотя это древность, седая старина Руси. Здесь вы видите произведения эпохи Иоанна Васильевича Грозного, 16, 17, 18 век, шатровые колокольни, совершенные по форме главки на вытянутых шейках барабанах, как это свойственно для нашей северной архитектуры. И сам купеческий образ города, особняки, широкие улицы, доминируют именно главки храмов, нет утомительных и безобразных высоких зданий. Я имею в виду не зданий сталинской эпохи, они как раз достаточно сообразны по своим пропорциям с человеческим естеством, а вот упомянутые небоскребы, тем паче чуждых нам пропорций. И в Ярославле матушка Волга, слияние иной реки, выступающей далеко мыс, освещенный прекрасными фонарями, напоминающий пушкинскую эпоху, набережная, по которой вы гуляете и поражаетесь широте реки русского характера, уходящей вдоль по горизонту храмы, которые как часовые любви освещают течение реки, уносящейся куда-то в вечность. Меня поразил один из храмов города Романова Борисоглебска, нынче Тутаев, храм Покровский, в котором шедевры древнерусской живописи. Так что вы не можете пройти, но стоите и созерцаете эту красоту. И, конечно, чудотворный образ прибавления ума Матери Божией, хотя появление его восходит к средним векам и Западной Европе, связано с Лоретто. Но у нас в России все как-то обновлено. И одному человеку, который
впал в расслабление и помрачение ума, явилась Богородица, по-моему, в 18 столетии, и повелела ему написать образ так, каким он его увидел в видении. Я прервал свой рассказ, к нам пробился, по-моему, живой голос. Пожалуйста, слушаем.
Благословите, батюшка.
Мир вам.
Батюшка, я просто хотел поделиться с вами от впечатления еще вот недавно празднуемого нами святителя Иоанна Златоуста. Просто хотела сказать, что, ну и слушая житие на радио Радонеж, сама читая, знаете, меня удивило то, что при его служении был такой расцвет, что местные, да и не местные, как там было сказано, жители отдавали своих детей на воспитание пустынникам. Я просто вот это связываю тоже с праздником видения.
Да, и очень вот, интересно.
И вот знаете, батюшка, это вот одно из проявлений таких благодатных жителей, у жителей. Вот. И вот, батюшка, на вашем веку случалось ли такое?
Конечно, конечно. У нас есть Алексеевская пустынь за Троицей Сергиевой Лавры. И знаете, сколько родителей отдают туда своих детей? Подвижнику, отцу Петру и его матушке, которая тоже приняла монашество. Это можно подивиться, при том, что там и живет знаменитый наш батюшка Федор Конюхов, который, можно сказать, превзошел Турхейрдала и Панина, и Чкалова, готовит сейчас к кругосветному путешествию на воздушном шаре. И сколько там детей, которые вместе ли с родителями или отданы родителями на воспитание в кадетской школе, изучают науки точные, гуманитарные. Там такие музеи. Один раз вы приедете в эту пустынь к отшельнику отцу Петру и его матушке, и увидите, что у нас тоже очень благодатные времена. Да и молодежь изучает языки французский, английский, а прежде всего церковнославянский. Так что я рад вас утешить и сказать, что у нас много интересного в нашей жизни. Ну, а мы, дорогие друзья, будемте потихонечку прощаться. Обращаю еще раз ваше внимание, что вечером, в день видения, начало нашего вечера, 19 часов, а не 18. Вот. Будем с вами прощаться, и пусть Матерь Божья походатайствует за всех нас, слушавших и не слушавших эту передачу, и мало-помалу мы будем восходить вслед за нею по ступенькам богопознания, смирения, кротости, чистоты и любви. И будем верить, что наши сродники, болящие, Георгий, Ольга и Анна, и многие-многие другие, не останутся без благодатного покрова Царицы Небесной, равно как новоприставленный Николай и все почившие во Христе сродники. До скорых встреч, до свидания, до встречи в храме на праздник Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимскую Церковь.